Обладая опытом координации действий и специальной разведывательной сетью, составной частью которой является Интерпол, для комитета совсем не трудно, как это может показаться на первый взгляд, запустить тщательно согласованные по времени глобальные акции, будь то студенческие беспорядки или свержение лидеров суверенных, как многие полагают, государств. Из Мексики Эйджи перешел к другой цели – пуэрториканским террористическим группам. В это время он стал доверенным лицом кубинского диктатора Фиделя Кастро. Не следует воображать, что Эйджи осуществлял все эти операции как красный агент. Наоборот, он работал все это время на ЦРУ. Проблемы возникли, когда кубинская разведслужба смогла раскрутить его. Эйджи продолжал работать в качестве агента ЦРУ, пока его двойная роль не была раскрыта. К этому имел отношение самый большой советский пост прослушивания на Западе, расположенный в Лурдесе, Куба, укомплектованная 3000 советских специалистов по перехвату и расшифровке сообщений. База Лурдес в состоянии одновременно отслеживать тысячи электронных сигналов. Многие частные телефонные разговоры между членами Конгресса и их любовницами были перехвачены и результативно использованы. Хотя сегодня, в 91 году, нам говорят, что коммунизм мертв, Соединенные Штаты ничего не сделали, чтобы закрыть огромную шпионскую организацию, сидящую буквально у нас на пороге. Между прочим, база Лурдес в состоянии уловить даже самый слабый искровой сигнал, который излучается факсом или электрической пишущей машинкой. Причем расшифровка этого сигнала показывает все, что печатается на машинке или передается по факсу. База Лурдес остается кинжалом в сердце Соединенных Штатов. Нет абсолютно никаких причин, чтобы содержать ее. Если США и СССР действительно находятся в мире друг с другом, зачем нужна столь крупная шпионская база? Вся правда в том, что вместо сокращения персонала, в чем нас пытаются убедить, КГБ в 90-м и в 91-х годах приняли на службу дополнительных сотрудников. Имя Курта Левина, вероятно, мало известно в Соединенных Штатах. В отличие от декадентских поп-звезд или последних жалких голливудских открытий, ученые либо редко, либо вообще не привлекают внимание публики. Из сотен ученых в Соединенных Штатах, работающих под контролем Римского клуба, Левин заслуживает специального упоминания по причине его роли в подрывной деятельности против Ирана, Филиппин, Южной Африки, Никарагуа и Южной Кореи. Свержение шаха Ирана происходило по плану, разработанному Куртом Левиным и Ричардом Фальком, под контролем Оспенского института, руководимого Робертом Андерсоном. Левин является автором работы под названием «Перспективы времени и моральный дух». Эта публикация Римского клуба представляет собой руководство по подавлению морального духа наций и отдельных лидеров. Вот выдержка из этого документа. Один из главных методов подавления морального духа посредством стратегии устрашения состоит в точном соблюдении следующей тактики. Нужно держать человека в состоянии неопределенности относительно его текущего положения и того, что его может ожидать в будущем. Кроме того, если частные колебания между суровыми дисциплинарными мерами и обещанием хорошего обращения вкупе с распространением противоречивых новостей делают когнитивную структуру ситуации неясной, то человек теряет представление и уверенность в том, приведет ли его какой-либо конкретный план к желаемой цели, или же наоборот, отдалит от нее. В таких условиях даже те личности, которые имеют четкие цели и готовы пойти на риск, оказываются парализованными сильным внутренним конфликтом в отношении того, что следует делать. Конец цитаты. Эта программа Римского клуба применяется как к странам, так и к отдельным личностям, в особенности главам правительств этих стран. Нам в США не следует думать что-то наподобие такого. Ну, это Америка, и такого рода вещи не могут происходить здесь. Позвольте мне уверить вас, что они происходят в США и, быть может, чаще, чем в любой другой стране. План Левина Римского клуба имеет целью деморализовать всех нас, чтобы мы в конце концов безропотно принимали все, что запланировано для нас. Мы будем, как овцы, следовать приказам Римского клуба. К любому лидеру производящему впечатление сильной личности и появляющемуся внезапно, чтобы спасти нацию, нужно относиться с крайним подозрением. Вспомним, что британская разведка много лет готовила Хомейни к его миссии, особенно во время его пребывания в Париже, прежде чем он внезапно появился как спаситель Ирана. Борис Ельцин из той же самой конюшни МИ-6, отдел СИС. Римский клуб уверен, что он исполнил поручение комитета 300 по размягчению Соединенных Штатов. После 45 лет войны с народом этой страны, кто будет сомневаться, что он действительно выполнил свою задачу? Посмотрите вокруг, и вы увидите, насколько мы деморализованы. Наркотики, порнография, рок-музыка, свободный секс, практически полное уничтожение основ семьи, лесбиянство, гомосексуализм и, наконец, ужасное убийство миллионов невинных младенцев их матерями. Есть ли преступление более отвратительное, чем массовые аборты? Кто будет отрицать, что Соединенные Штаты стоят на грани внутреннего краха и готовы упасть в объятия единого мирового правительства новых темных веков? Если США духовный и моральный банкрот, если наша промышленная база разрушена, если в стране 30 миллионов безработных, если наши города – ужасная клоака всяких мыслимых преступлений с уровнем преступности почти в 3 раза выше, чем в любой другой стране, если в стране 4 миллиона бездомных, если коррупция в правительстве достигла невиданных размеров. Римский клуб преуспел в деле раскола христианских церквей. Он преуспел в создании армии харизматических фундаменталистов и евангелистов, которые будут сражаться за сионистское государство Израиль. Во время геноцида войны в Персидском заливе я получал десятки писем, в которых меня спрашивали, как я могу быть против справедливой христианской войны против Ирака? Как я мог сомневаться, что поддержка христианскими фундаменталистами войны Комитета 300 против Ирака была не библейской? Разве Билли Грэхэм не молился вместе с президентом Бушем перед тем, как начать побоище? Разве не говорит Библия о войнах и военных слухах? Эти письма показывают, как хорошо делает свою работу Тавистокский институт. Как и планировалось, христианские фундаменталисты станут мощной силой, поддерживающей государство Израиль. Как прискорбно, что эти прекрасные люди не осознают, что римский клуб грубо манипулирует ими, и что их мнение и убеждения не их собственные, а созданы для них сотнями мозговых центров Комитета 300, разбросанных по всей территории США. Иными словами, как и все другие слои населения Соединенных Штатов, христианские фундаменталисты и евангелисты подверглись тщательной промывке мозгов. Мы, как нация, готовы принять крушение Соединенных Штатов Америки и американского образа жизни, бывшего когда-то предметом зависти всего мира. Не думайте, что это произошло само собой, не впадайте в старый синдром типа «времена меняются». Время ничего не меняет, это делают люди. Ошибочно думать, что Комитет 300 и Римский клуб – это чисто европейские организации. Римский клуб имеет огромное влияние и власть в Соединенных Штатах. Он имеет свой собственный капитул в Вашингтоне, округ Колумбия. Его лидер – сенатор Клейборн Пелл, а одним из его членов является Фрэнк Поттер, бывший директор подкомитета Конгресса по энергетике. Нетрудно увидеть, как Римский клуб держит под жестким контролем политику США в области энергетики и откуда возникает зеленая оппозиция ядерной энергетики. Быть может, самым большим успехом клуба является сдерживание Конгресса в отношении ядерной энергетики, в результате чего США не смогут выйти в 21 век как сильное индустриальное государство. Эффект антиядерной политики клуба можно измерить количеством остановленных доменных печей, заброшенных железнодорожных станций, ржавеющих металлургических заводов, давным-давно закрытых судоверфей, а также рассеянной по стране ценной квалифицированной рабочей силой, собрать которую вновь уже не удастся. Другими членами римского клуба в США являются Уолтер Хан из исследовательской службы Конгресса, а также видные экономисты Энн Читэм и Дуглас Росс. Задачей Росса, по его собственным словам, было трансформировать перспективы римского клуба в законодательные акты, чтобы помочь стране избавиться от иллюзий изобилия. Энн Читэм была директором организации под названием «Клиринговая палата Конгресса по вопросам будущего». Ее задачей была обработка тех членов Конгресса, которые были восприимчивы к астрологии и ко всевозможной белиберде новой эры – New Age. Одно время ее лекции посещали более 100 конгрессменов. Энн Читэм ежедневно проводила сессии, на которых она выдавала самые различные астрологические прогнозы на основе ее оккультных восприятий. Кроме конгрессменов, ее сессии посещали другие важные персоны, такие как Майкл Уолш, Торнтон Брэдшоу, ведущий член комитета 300, и Дэвид Стернлайт, старший вице-президент страховой компании Allston Insurance Company. Некоторые из самых важных членов комитета 300 являются также членами НАТО. Факт, который нам следует помнить. Эти члены комитета 300 часто занимают сразу несколько должностей. Членами НАТО и Римского клуба одновременно являются Харлан Кливленд, бывший посол США в НАТО, Джозеф Слейтер, директор Аспирантского института, Дональд Лэш, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США, Джордж МакГи и Клейборн Пелл. Это всего лишь несколько примеров. Важно не забывать эти имена, иметь, если угодно, их список, чтобы при появлении этих имен в телевизионных программах и передачах новостей всегда помнить, кто они такие и за что они стоят. Следуя принципу «модус вивенди» в разведке, лидеры комитета часто появляются на телевидении, обычно под самыми невинными масками. Но следует отдавать себе отчет в том, что все их дела отнюдь не являются невинными. Комитет 300 внедрил своих агентов в правительство, в Конгресс, на посты советников президента, на должности послов и государственных секретарей. Время от времени Римский клуб проводит собрания и конференции, которые, несмотря на безобидные названия, фактически превращаются в рабочие комиссии, каждой из которых поручается специальная задача и устанавливается срок ее выполнения. В отсутствие чрезвычайных обстоятельств комитет 300 работает по очень точному расписанию. Первая конференция Римского клуба в Соединенных Штатах была создана комитетом 300 в 1969 году под названием «Ассоциация Римского клуба». Следующая встреча состоялась в 70-м году под названием «Ривердейлский центр религиозных исследований». Руководил ею Томас Берни. Затем последовала Вудландская конференция 71-го года в Хьюстоне, Техас. С тех пор регулярные конференции проходят в Вудланде ежегодно. Также в 1971 году Mitchell Energy and Development Corporation, корпорация Mitchell по энергетике и строительству, организовала для Римского клуба встречу по стратегии в области энергетики. На ней доминировала тема «Ограничить рост США». Кульминацией всей этой деятельности стала первая глобальная конференция по проблемам будущего, состоявшаяся в июле 80-го года, на которой присутствовало 4000 специалистов по социальным вопросам и членов мозговых центров, которые все были либо членами организаций, работающих под эгидой Римского клуба, либо тесно сотрудничали с ними. Первая глобальная конференция по проблемам будущего получила благословение Белого дома, который на основе ее стенограмм провел свою собственную конференцию, которая получила название «Комиссия Белого дома по проблемам 80-х годов». Она официально рекомендовала политику Римского клуба в качестве направления будущей политики США и даже зашла так далеко, что определила экономику Соединенных Штатов как выходящую из индустриальной фазы. Это перекликается с темой сэра Питера Виккерс-Холла из Збигнева-Бжезинского и еще раз доказывает, что внутренняя и внешняя политика США находятся под контролем Комитета 300. Как я говорил, в 1981 году политически, социально и экономически мы зажаты в клещи планов Римского клуба. Все настроено против нас. Если мы хотим выжить, мы должны снять мертвую хватку Комитета 300 с наших правительств. Комитет 300 мог внедрять своих агентов на все ключевые посты в правительстве после каждых выборов, с тех пор, как Келвин Кулридж баллотировался в Белый дом, так что не было никакой разницы, кто займет пост президента. Например, все кандидаты в президенты со времен Франклина Рузвельта тщательно отбирались Советом по международным отношениям, СМО, действующим по инструкциям КИМД. На выборах 1980 года практически все кандидаты на высшую государственную должность США были отобраны Советом по международным отношениям. Поэтому для заговорщиков не имело значения, кто выиграет президентскую гонку. Благодаря таким троянским коням, как Фонд наследия и Совет по международным отношениям, все ключевые политические посты в новой администрации были заняты выдвиженцами Совета по международным отношениям. До этого, с 60-х годов, многие эти посты также занимали сторонники НАТО и Римского клуба, в результате чего все ключевые политические решения несут на себе несмываемую печать Римского клуба и Совета по международным отношениям, действующих как исполнительные органы Комитета 300. Выборы 84 и 88 годов прошли по такому же заранее определенному сценарию. Госсекретарь Джордж Шульц полностью соответствовал требованию Комитета 300 кандидату на эту должность. Шульц всегда был креатурой Генри Киссинджера, ведущего руководителя Совета по международным отношениям. Более того, его положение в компании Бичтел, одной из ключевых транснациональных компаний Комитета 300, давало ему доступ в такие страны, которые в ином случае могли заподозрить его в связях с Киссинджером. Администрация Картера ускорила процесс выдвижения агентов заговора на ключевые посты. Перед избранием Картера его главный стратег по избирательной кампании Гамильтон Джордан сказал, что если Сайрус Венс или Бжезинский получат посты в кабинете Картера, то он, Джордан, уйдет в отставку. Они были назначены, но Джордан в отставку не ушел. Выбор Поля Волкера Картером, фактически назначить Волкера, приказал ему Дэвид Рокфеллер, стал началом краха экономики США согласно плану Римского клуба. Мы столкнулись с мощными силами, преследующими цели единого мирового правительства. В течение последних 45 лет против нас ведется опустошительная и изматывающая война. Только мы не воспринимаем ее как таковую. Нам методически и систематически промывают мозги, а мы даже не подозреваем об этом. Тавистокский институт создал для этого целую систему, а потом запустил ее в действие. Единственный способ сопротивляться – разоблачение заговорщиков и многочисленных организаций, служащих им прикрытием. Нам нужны люди с опытом, которые смогут сформулировать стратегию защиты нашего бесценного наследства, которое в случае утраты невозможно будет восстановить. Нам нужно изучить методы заговорщиков, изучить их и принять контрмеры. Только сокрушительная программа противодействия остановит гниение, разъедающее наши страны. Некоторые с трудом воспринимают идею глобального заговора, потому что на этом делают деньги множество писателей. Другие сомневаются в возможности успешного осуществления такой деятельности в глобальных масштабах. Они видят чудовищную бюрократию нашего правительства и говорят: «Хорошо, почему мы должны верить в то, что отдельный человек может сделать больше, чем правительство?» При этом не учитывается тот факт, что правительство является частью заговора. Они хотят явных улик, а явные улики трудно заполучить. Находятся и такие, которые говорят: «Ну и что? Какое мне дело до заговора? Я даже не хожу голосовать». Именно такой реакции и добиваются от большей части населения. Наш народ поражен апатией и безразличием. Это результат 45-летней войны, которая ведется против нас. В книге Курт Левина четко показано, как это делается. Но много ли найдется людей, которые предпочтут чтение научной книги развлекательной литературе? Мы реагируем именно так, как нас программируют. Деморализованные и впавшие в апатию люди всегда готовы приветствовать внезапное явление великого человека, который обещает решить все проблемы и гарантирует надежный порядок в обществе, где люди будут полностью обеспечены работой, а внутренние противоречия сведены к минимуму. Такого диктатора, а это будет именно диктатор, все примут с распростертыми объятиями. Знать, кто есть наш враг, это жизненная необходимость. Невозможно сражаться против неизвестного врага. Настоящую книгу можно использовать как военно-полевой устав. Изучайте ее содержание и запоминайте все имена. В этой главе я часто упоминал технику профилирования. Полное объяснение техники профилирования содержится в следующей главе. Одним из самых важных выводов, которые можно сделать при изучении профилирования, является относительная легкость, с которой оно осуществляется на уровне личности, партийной группы, политического объединения и так далее. Как только мы осознаем эту легкость, заговор перестает быть чем-то таким, что находится за пределами нашего понимания. Нам станет легко понять и убийство президента Кеннеди, и покушение на жизнь президента Рейгана.